23 главу Евангелия от Луки заканчиваем мы сегодня. Вот. С 26 по 56 стих вот этот отрывок мы посмотрим. Сейчас с 26 по 34 прочитаем. «И когда повели его, то, схватив некого Симона Киренейца, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это делать, то что сухим будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, однако, одного простите по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знаешь, что делают», и делили одежду его, бросая жребий. Здесь мы видим, все вот Пилат его предал на распятие, умыл руки. Иисус изнеможден физически, потому что до этого его били очень сильно. Вот, и там плетками, вот, и, ну, он был изнеможден, и, по всей видимости, или он медленно шел, или он спотыкался, все в процессе это замедлилось, Иисус трудно было вот в таком состоянии нести это бревно, этот крест. Вот, и сотники, там, ну, римляне взяли вот этого вот Симона Киренейца, случайного человека: «Давай, неси крест за Иисусом, вместо Иисуса». Возложили крест на Симона. И вы знаете, я в какое-то время, вот, слыша проповеди: «Возьми свой крест, неси свой крест», как бы, ну, я читал это место, и потом я немножко не понимал, а как же, вот сам Иисус как бы не смог понести креста своего, и вот другой понес. И как это понять? Но, ну, и я быстро понял, в принципе, что и мысль здесь такова. Можно помочь нести крест, да, кому-то, но нельзя этот крест отменить. Иисус все равно взошел на этот крест. В каком-то смысле Симон не убрал этот крест, а наоборот помог Иисусу и стал причиной, что Иисус взошел на этот крест. То есть Иисус не мог в какой-то период нести этот крест, но ему все равно нужно было умереть на кресте, и он это умер. И вот тут такое простое назидание для нас, церковь, другие братья, сестры. Мы должны помогать брату, который ослаб, вот, нести крест, нести это бремя Божьей воли, это посвящение. Мы должны помогать, да, разделить как бы это бремя. Но мы не можем полностью отменить крест этого человека. Он должен его понести и в конце концов совершить вот эту Божью волю, свою жертву, понимаете? То есть нельзя отменить. Вы, хорошо, что вы мне поможете, возьмете мое бремя, но в конце концов Божья воля для меня, чтобы я, чтобы этот крест совершился или совершался в моей жизни. Поэтому мы будем помогать друг другу. Но надо понять, что креста все равно не избежать. Вы мне поможете. Не то, что вы крест от меня уберете, вы наоборот мне поможете, чтобы я этот крест дальше в конце концов нес. Понимаете, потому что мы иногда воспринимаем, что помощь от братьев, от церкви, да вообще от Бога должна такой, чтобы он как бы этот крест убрал из моей жизни. Бог будет помогать, церковь будет помогать, но в конце концов Иисус был распят, да, и то же самое мы не можем полностью отменить этот крест. Мы должны помогать друг другу. Но нельзя его отменить. Аминь. Вот, то есть вот такой баланс. Церковь помогает, но церковь и направляет, и говорит христианину: ты должен понести крест. То есть мы помогаем другу, поддерживаем, уповаем, доверяем. Но в конце концов мы не можем отменить этот узкий путь. И вот мы тебя любим, мы тебе поможем, вот иди по широкому пути. Мы не хотим, чтобы ты мучился. Ну, это будет неправильно для церкви. Вот, и вот на примере Иисуса, ему было тяжело, да, вот этот человек помог ему, но он выполнил Иисус свою миссию. Дальше мы видим здесь вот плач женщин, и Иисус им говорит, зеленеющее дерево, да, если с зеленеющим деревом такое делать, ну, то есть Иисус зеленеющее дерево, да, а Израиль, он сухой, Израиль, он как бы сухое дерево, плоды не приносит, вот, и если с зеленеющим деревом так поступает, какая же судьба будет сухого дерева, да, то есть Израиля, и в Луке Иисус предсказывал судьбу Израиля, что, ну, как бы, лопата уже все, то есть топор уже все лежит при дереве, срубит, и будет гнев Божий за то, что они отвергли Христа. И вот здесь вот такое двойное пророчество, здесь говорится, падите на нас, и холмам покройте нас. А почему это двойное? Потому что отчасти это говорится про 70-й год первого века, когда римский военачальник Тит разрушил Иерусалим, Израиль, они выпили эту чашу гнева, очень много погибло, очень много было страданий, очень много было введено в плен, город, храм разрушен, весь Израиль разрушен, опустел Израиль, потому что их начали уводить в плен, и Израиль запустел и не был страной вот только буквально до 1948 года. Вот. Это исполнилось, да, это было настолько тяжелым, что люди, они действительно хотели скрыться в горы, под землю, под холмы, потому что настолько была скорбь Израиля, вот когда вот это, в 70-м году римляне разрушили Израиль. Вот про это говорится здесь, да, через несколько десятилетий, вот о чем надо было переживать больше. Но я сказал, что это двойное пророчество. И в Библии нужно привыкнуть, нужно понять много двойных пророчеств. Но самый главный пример – это первое и второе пришествие. Вот это самый главный пример. Потому что когда мы читаем в Библии, зачастую это как будто все в одном. Да? Но на самом деле мы понимаем, что между первым и вторым пришествием есть немалый срок во времени. И то же самое, вот это вот «падите на нас», это тоже в будущем это произойдет еще раз. Потому что Израиль, он до сих пор сухое дерево, понимаете? Он до сих пор сухое дерево. Они не приняли Иисуса как Христа. Не приняли они, да? И мы знаем, что вот настанет эта последняя седьмина, великая скорбь уже, не та вот, которая была в первом веке, а уже великая скорбь. Не просто скорбь, а великая скорбь, да? И вот там вот Израилю, ну не только другим людям, но и Израилю тоже будет очень тяжело, и они будут опять вот это кричать. И, ну, они будут кричать, и весь мир будет, всему миру будет тяжело, но это в будущем тоже вот это произойдет. Сухое дерево, да? Оно будет судимо. И в доказательство, что это двойное пророчество, и вот здесь как бы читаешь, и первая мысль, что это относится к первому веку, да, люди скажут, да, но на самом деле это не только к первому веку относится, но относится и к будущему для нас. И вот это доказательство мы можем увидеть из Откровения 6 главы, с 15 по 16 стих. Вот эти двойные пророчества, если вы их поймете, как Бог говорит, вы сможете более здраво понимать множество пророчеств, Даниила, там, Захария, там, Осия, Исаия и Откровения, конечно, да. И вот я хочу вам показать в доказательстве, что это такое как бы двойное пророчество, 6 глава, да, с 15 по 16 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущельях гор», да. «И говорят горам и камням, пойдите на нас и скройте от нас от лица сидящего на престоле и от гнева ангца». Да? Вот то же самое, то, что здесь Иисус говорит, но здесь это в будущем. Почему это в будущем? Потому что там «пойдите горы на нас», Израиль будет говорить. Израиль так говорил в первом веке. Другие нации, римляне, как бы, они в порядке оставались, как бы, римляне процветали, и другие цари, вельможи, другие нации, с ними было все в порядке, тяжело было только Израилю. А когда мы читаем уже Откровение, здесь уже тяжело всем людям, не только Израилю, да, все цари земные, там, вельможи, всякие свободные, рабы, все, да, то есть это все человечество, в будущем это будет, такой скорби еще не было, в будущем настанет такая скорбь, что уже не только Израиль, но все человечество будет, ну, неверующие, да, они будут говорить, скройте нас, горы, от лица сидящего и от гнева ангца. То есть мы не можем сказать, что книга Откровения, 6 глава, это вот относится к первому веку, нет, Такого не было в первом веке. Это в будущем. Получается, это двойное пророчество. Это произошло в первом веке, и это будет в будущем. Первое пришествие, у нас второе есть пришествие. Да? Вот так вот. Так что вот этот пример двойного пророчества. Это и в первом веке произошло, и в будущем будет. И в Исаии очень много таких тоже пророчеств. Там новое небо, новая земля. И в то же время там такие события, которые не только относятся к новому небу, а там относятся к тысячелетним царствам, например. Ну ладно. Иисус говорит, что не надо плакать обо мне, но вот о себе, да, что будет с детьми вашими, потому что это было для дочерей иерусалимских, конечно, огромное горе, когда римляне, там такая жестокость была, там такая там кровь лилась вообще, и дети, и все, и чуть ли не каннибализм, ну, ужасно там все это было, вот это вот, об этом Иисус говорит, как бы плачьте. Получается, вот такая вот мысль, получается, плакать не о себе надо, что крест приходится нести, а те, кто этот крест не несут, получается, понимаете, вот такой парадокс. Иисус нес крест, ой, ну как же так, он такой добрый, несет крест, ну как же так, какое несчастье, как несправедливо. Иисус говорит, обо мне не надо плакать. А вот кто этот крест не берет, кто не верит в меня, вот о них плачьте. Вот им горе придет, ой-ой-ой. Вот это гораздо хуже. А со мной все в порядке. Крест, да вот, ну, мы боимся креста, жертвы мы боимся. Иисус как бы здесь говорит, крест – узкая дорога, жертва – это зеленеющее дерево. Ну, как бы в первом веке ты смотришь на крест, какое это зеленеющее дерево? Человек распят в этой позе, ну, вообще, как это зеленеющее дерево? Ты глазами не поймешь, да? А Иисус говорит, я зеленеющее дерево, со мной все в порядке. А вот те, кто не верит в меня, те, кто смотрит на меня по плоти, те, которые считают, что я там слабый царь, там римлян не скинул, там, там то не сделал, голодных не накормил, там, вот кто не верит, вот они в более печальном положении. И знаете, крест – это сила. И вот пример какой, допустим, человек ходит в спортзал, и он нагружает мышцы свои, да, какими-то штангой там, да, приседает там со штангой, да. Ну, почему он это делает? Чтобы набраться силы, правильно? Ну, ему тяжело это, да? Ну, понятно, почему он это делает, набраться силы. И вот крест, на самом деле, мы как верующие должны учиться так смотреть. Крест – это сила. А крест дает нам силу. Хотя, кажется, тяжело это, да? Очень тяжело, хочется просто посидеть без всяких нагрузок, как бы, да? Но зачем человек добровольно идет в спортзал? А зачем вот мы добровольно следуем за Христом и следуем Его пути, берем тоже крест? Потому что мы видим в этом силу, духовную силу, жизнь мы в этом видим, да? Мы живем вот верою, да? И поэтому смотреть на наши обстоятельства, слабости, да, бремени, давление, что на нас давит, что хочется отпустить, надо посмотреть, что это нагрузка, которая делает меня духовно сильнее. Аминь. Пусть Бог нам поможет вот так вот смотреть. Те обстоятельства, которые на нас давят, они вообще некрасивые, они никак не привлекательны с человеческой точки зрения. Но мы-то как верующие, да, мы понимаем, мы не смотрим на Христа по плоти, мы не смотрим на людей по плоти, мы понимаем, что в этой жертве, в этой потере, да, в этой слабости даже, что Иисус спотыкался, не мог нести крест, да, в этой слабости сила, в конце концов, сила креста, да, вот поэтому у нас крест, он как главный символ. Вот, и вот так пусть Бог нам поможет смотреть на вот эти обстоятельства. Они бывают у нас. Иисус предсказывал это. Чтобы быть истинным учеником, ну, невозможно избегать вот этой темы жертвы. Да? Между злодеями Иисус был распят. Причтен к злодеям. 53 глава, 12. Исаия 53, 12. Вот. Злодеи и грешники, на самом деле, это все мы. Аминь. Эти люди, римляне, они не всех распинали, они распинали их особых злодеев таких, да. И вот Иисус был причтен к ним, и вот истина такая, как бы, ну, это я по левую, по правую сторону. Вот я заслуживаю этого. Но Иисус здесь не за свои грехи умирает, да? Он умирает за наши грехи. Аминь. Вот причастия сегодня будет, мы будем это вспоминать. «За преступников сделался ходатаем», 53 глава, 12 стих там говорится. «Отче, прости им», 34 стих, да? «Прости им, не знаю, что делать». «Отче, прости им», представляете? О чем это говорит? «Прости им», да? Это прежде всего говорит о том, что Бог в Библии – это любящий Бог. Аминь. Можно было промолчать, но Иисус переживает за судьбу этих людей, которые делают такую боль, зло Ему. Да? Прости, они не знают. Прости. Бог в Библии – это прежде всего любящий Бог. Вот крест, жертву Христа нам прежде всего об этом говорит. Да, мы говорим, надо взять крест, последовать этому примеру, да, жертву. Мы говорим об этом, но не это самое главное. Не это самое главное. Самое главное – это именно любовь Бога к нам. Вот это самое главное во всей в Библии, в этом кресте, в Новом Завете, на Голгофе. Любовь Бога к грешному человеку, к преступному человеку. Любовь, его по-прежнему любовь Бога. И мы должны помнить, понимать характер Бога, прежде чем продолжать дальше. Когда мы понимаем любовь Бога в Библии, да, тогда призывы Иисуса, там, отрекись, там, последуй за мной, они будут легко, радостно нами восприниматься. Мы как бы не заслуживаем этим спасения, мы из любви идем за Иисусом. Но чтобы идти через этот трудный путь, нам надо понять, как вот Бог нас любит, потому что любовь Бога, она, ну, изгоняет как бы страх. Все, изгоняет страх. Вот ты можешь там рационализировать, переживать, а потом ты понимаешь, Бог меня любит. Все, мне не нужны никакие ответы, мне не нужны никакие гарантии, Бог меня любит. Все, мне этого достаточно, я спокоен. Как бы там ни было, Бог меня любит. Все. И вот очень просим, вот это вот такое вот проявление этой любви. Слава Богу, что Бог наш, это прежде всего любящий Бог, наш Отец. Аминь. Иисус за нас умирает. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, да, Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вот. Так возлюбил Бог нас. А мы как вот эти были преступники, по сути дела. С 35 по 39 стих. «И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины глумились над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Вот мы говорим про любовь Бога на кресте здесь, да? Но начальники, народ, некоторые, многие начальники, они не тронуты этой любовью, нисколько. Воины, они не тронуты этой любовью. Даже вот этот вот распятый преступник, он тоже не тронут этой любовью Божией, он даже глумится. И вот такой вот парадокс, вот такой вот парадокс. Человек может все знать, как вот эти вот начальники, они все знали из Библии, да? Человек может все знать. Или человек может быть уже перед самой смертью, вообще уже, да, вот как этот преступник. И все равно любовь Бога его не касается почему-то. Вот такой-то парадокс. Вот такой вот парадокс. Не трогает любовь великая, потрясающая, вечная любовь Бога, не трогает этого человека. Вот так вот бывает. Прощение грехов не важно. Ни этим начальникам, ни этому преступнику. Уж преступник-то что? Вот это, да? Чего он глумится? Любовь – самая великая вещь. И вот такой парадокс. Люди игнорируют и отвергают эту любовь. Вот так вот бывает. Любовь – самая великая личность во всей Вселенной. Любовь своего Отца, да, и Создателя людям зачастую неинтересна. Ей Людям иногда нет времени размышлять об этой любви. Им это не интересно. Что интересно? Другое что-то интересно. Это не значит, что человек там, ну, просто другие вещи, суета занимает. Что интересно? Деньги, вот как фарисеям, они серебролюбивы были, да? Человеческая слава фарисеям тоже, начальникам это было важно. Человеческая сила, там, римляне, да? Вот, римляне, я пойду служить в римскую армию, потому что римская армия, это вот эта сила, там, вот, я буду себя чувствовать, там, вот эти римляне, там, да, какой ты там царь, там, вот мы, там, Рим, вот это, да, а ты что там, проповедник, что у вас вообще там, на что вы там уповаете? Вот сила, там, для войны нужны советы, сила, там, а ты там, царь Езеки, на кого уповаешь? Ну, вот это во всей Библии, это философия неверующая, сила, 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 да? Если Бог на твоей стороне, то у тебя должна быть сила, да? Ну, вот так вот человек зачастую смотрит. Никаких крестов не должно быть, если, ну, Бог с тобой, да? Если ты слушаешь праведный, никаких крестов. А если крест есть, то как ты должен, Бог сейчас сразу тебя избавит от этого креста, ты сойдешь, да? И вот здесь вот такие слова мы видим, да? Спаси себя самого, да? Сила нужна, да, если ты царь. Вот, но на самом деле не сила, да, не деньги, там, не человеческая слава, а именно вот эта любовь Бога, нашего Создателя, Искупителя, она дает нам счастье. Мы зачастую подвергаемся этим суетным мыслям, что слава, сила, там, деньги, еще что-то, они делают счастливым. И мы переживаем из-за этого, что у нас нету. Ты, Бог, что ты меня любишь, потому что у меня этого не хватает. Вот там проблемы на работе, вот там проблемы с этим, проблемы в семье, там то, Бог, ну где же твоя любовь, где же твоя сила там, да? Мы как бы чувствуем себя, ну вот я же верующий, вроде я уповаю на Бога, да? И мы тоже вот этим суетным мыслям подвергаемся. Вот как они, это суетные слова они говорят здесь, да? Они, ну, если ты Христос, спаси себя самого. Да Иисус, ты, Он спасает, Он не себя спасает. Он по любви хочет спасти всех. Вот суета такая, вот такой вот парадокс. Любовь Божья зачастую почему-то неинтересна людям. Что интересно для меня вот сегодня вообще, на этой неделе? Что для меня интересно, что для меня важнее? Или, может, какая-то суета проникла, или сомнения даже. Ну, так бывает. Начальники, солдаты, и даже этот преступник. Уж ты преступник, ты куда? У тебя осталось там все, несколько там времени осталось. Куда? Покайся ты. Ну, что ты куда лезешь? Ну, есть люди, которые, они там, все, урак уже, ну, все. И нет, они не каются. Нет. Есть такое тоже, это так встречается. И верующие мы иногда тоже сомневаемся. Когда вот трудности, да. Вот они здесь три раза говорят, обе группы говорят, если, если, если. Ну и сатана тоже так там приходит и искушает тоже, если, если, да, вот все вот это вот он хочет, если, да. И вот мы начинаем размышлять, Бог, если ты меня любишь, ну почему так, да? Ну, что же эти камни хлебами ты не сделаешь, как вот если, если, как бы, да? Особенно, когда трудно, да? Я помню, 13 лет назад было очень трудно в моей жизни. Я сомневался в любви Бога. Я вот прямо сомневался в любви Бога. Было трудно. И вот это вот если, если, да? Как бы, ну, начинаешь размышлять, ну что я там грешнее других? Что там я не так сделал, как бы, да? Ну, все эти мысли приходят. И кажется, где же это спасение, где же это любовь Божия? Ты колеблешься в любви Божией, это трудно, это трудно. И этот момент трудный, да, крест, он, конечно, все эти сомнения не приходят. Но, я вот как что, вот я сказал про 13 лет назад, что мне помогло? Мне помогло не сразу, конечно, но мне помогло вот этот вот стих, Римлян 5:8, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус доказал, ему не надо сейчас, в 21 веке, мне доказывать любовь, ему не надо, он будет это делать, но ему, по сути дела, не нужно. Он это доказал 2000 лет назад, свою любовь ко мне и каждому, он это доказал на кресте. По сути, больше доказательств не нужно, больше не нужно. И сомнений не должно быть. И будет такое в вашей жизни, когда Бог не будет какие-то доказательства вот сейчас вам давать. Он просто скажет, вот смотри, Я доказал свою любовь к тебе 2000 лет назад. Веришь или нет? На кресте. За твои грехи. За грехи, которых ты, за людей, которых ты переживаешь, да? Я тоже за них умер. Я возлюбил их, я возлюбил тебя. Все. Что бы там ни было в жизни, да, Бог доказал свою любовь. И тут нужна вера. Не всегда так бывает трудно, да, и зачастую Бог снимает бремя, облегчает, поддерживает, какое-то ощущение покоя приходит. По-разному бывает, но иногда, если ничего нет, если такое произошло, вот возьмите подобные откровения, там, Иоанна 3:16, или как Римлянам, да, Бог доказал свою любовь ко мне, все, Бог меня любит, я не имею права и не должен сомневаться. Если ты сын Божий, да? Нет, нет. Если ты царь, нет, нет. С 40 по 42 стих. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Ну, конечно, есть те люди, которых любовь Божия касается. Да, есть. Вот этот один преступник, да, в конце концов, он, мы видим, он раскаялся, да, здесь, и он поверил. Мы осуждены справедливо. То есть вот он признает. Преступники, ну, если вы разговаривали с какими-то преступниками, неудивительно, да, вы услышите от них, что я не виноват, там вот эти там были, вот такие обстоятельства были, вот я там шел, вот они ко мне пристали, там, и то, как бы зачастую вот это вот идет, и непонятно, человек осознает свою вину или нет. Я сам по себе знаю, когда вот меня тут недавно остановил ДПС, как бы, вот, я пытался объяснить, что я не такой злостный нарушитель, на встречку выезжаю, да, вот. Но потом мне пришлось сказать, что да, виновен, подписал я там протокол. Ну, порыв такой, как бы, это самое. Вот. И вот у нее это есть покаяние. Мы достойно сделали. Крест — это очень больно, крест, да, вот он висит на кресте. И можно начать проклинать, там, винить всех других, там, маму, папу, соседа, то, сё, там, начальника, и римлян этих, и этот учитель из Назарета, он тоже не такой сякой, как я себе представлял. Можно всех начать винить, но он покаялся. Покаяние, оно очень важно. Мы достойны. Вот этот ужасный крест, он говорит: мы достойно сделали. Он не говорит, что это слишком там жестоко для нас. Мы достойны сделали. Вот это вот покаяние, оно очень важно. Он признал свою вину. Я виновен. Я грешен. Ни жена, ни змей сатана. Я виновен. Я виновен. Вот это не всегда как бы дается. Очень важно покаяние. И вера, конечно, очень важна. У него здесь есть вера. Преступник верил, называет его Господи, да. Он верил, что Иисус, он Христос. Он, что он святой, ничего худого не сделал, что царство его, Иисуса, грядет, то есть у него была эта вера, что будет финальный суд, и что Иисус на этом суде имеет как бы ходатайственную силу, и поэтому он его просит: замолвить за меня слово, когда вот этот суд, когда это царство, суд перед царством придет, перед Богом, вспомни меня. То есть у него была эта вера, понимание, и эта вера у него была. Возможно, он слышал некоторые проповеди Иисуса, видел или слышал про его чудеса, но вот оставил свой стиль жизни, как он был, да, и это привело его сюда. Но вот здесь вот он раскаялся и уверовал. И Иисус в 43 стихе здесь не просто сказал: да, хорошо, я поговорю, когда Царство Божие придет, на суде поговорю с моим отцом насчет тебя, да? Он не просто сказал, он сказал: ныне же будешь со мной в раю, ныне. Не просто, когда вот Царство Божие придет, да? Оно еще до сих пор не пришло, да? Но ныне, то есть будешь со мной в раю. Другими словами, ты прощен. Сейчас ты можешь знать это. Твоя судьба вечности теперь определена. Она хорошая судьба. Ты спасен сейчас. Ты можешь это знать сейчас, по сути дела. Иисус ему сказал это. Истинно говорю тебе. Вот воистину, вот этот вот пример, ну вот этот, что спасение не по делам. Аминь. Ну потому что он вообще у него дел, ну никаких не было. Уже когда все, он умирал, вообще уже все, тут он покаялся и уверовал. Ну все, а вот всю жизнь, причем в том, что, наверное, он знал, да, может, у него воспитание даже какое-то было, но вот пошел он по кривой дорожке, как бы, да, пока его вот на крест римляне не привели, да, вообще никаких дел, просто поверил. Покаялся и поверил. Спасение не по делам, слава Богу, да, не по делам. Он говорит, достойного по делам, да, мы сделали, а Бог, получается, недостойного, но по благодати спасает. Мы недостойны, но по благодати спасены. Вот мы сегодня в причастии будем это вспоминать. Мы недостойны, но мы спасены, и мы можем иметь уверенность про нашу вечную судьбу, когда Царство Божие придет. Это благодаря вот жертве Христа только. Я почти уверен, вот все-таки он в своей жизни, вот этой корявой, он слышал про Иисуса, да, может даже там в церковь пришел один раз, послушал там проповедь, ну вот, кем это был, он был грабитель, он убил кого-то там, бунт какой-то там устроил, вот, то есть, ну вот так вот, то есть он слышал, да, ну вот так вот все равно жил, да, но все-таки покаялся. И Бог, ну, он много горя наделал другим людям. Это как бы мы так вот, как бы, ну, как бы хвалим его, да, за то, что он покаялся и уверовал. Но на самом деле, если вот погрузить нас в те обстоятельства, это был ужасный человек. Как бы вот так вот человечески, как бы мы бы не захотели, может быть, и милости-то ему, чтобы он спасался. Потому что, ну, он горе наделал, да, ну, убил кого-то, да. Ну вот, вот это благодать Божия. Она не зависит от подвязающего, от милующего. Вот Бог решил его помиловать, и все, и никто не может сказать, Бог, ну как же так вот такого ты помиловал? Несмотря на то, что он спасен, вы знаете, ну, вот по благодати, да, там, в другом месте Иисус объясняет эту благодать, и она благодать, иногда мы ворчим на нее, потому что мы-то вроде как с утра работаем, да, ну кто-то из нас, да, кто-то из вас там, ну, с детства верующий вообще, и вот и в подростковом, и в юношеском вы со Христом ходите, и все, и служите в церкви, и все, молодцы, здорово, да, как бы, а кто-то там... В 40 лет там такое натворил, покаялся, вот, и как бы, и вот тут выйди, дай свое свидетельство, и все радуются, а вот вы как бы с утра, образно говоря, трудитесь для Христа, вот, и вроде как такое. Ну, слава Богу, просто надо радоваться, что Бог спасает таких. Вот мы можем радоваться за этого преступника, что он спасен. Можем радоваться. Но все-таки мысль простая здесь, что никогда не поздно покаяться и уверовать. Аминь? Никогда не поздно. Но в то же время надо добавить, что хотя он и спасен, но это не пример, конечно, так, как он жил. Не надо тянуть до последнего. Не надо тянуть до последнего. Он как бы, этот человек, он спасен как бы из огня. Ну, у него в жизни все сгорело, у него нет плодов в жизни. Он спасен, но каких плодов у него, вот это царство, какое-то богатство там, царство, ну, он ничего не набрал. Одни злые, негодные поступки у него в жизни были, да. Зло, которое он причинил другим, ну, ничего, да, никаких плодов. Он вот как блудный сын, он вернулся, все здорово, но вы не забывайте, что блудный сын, он потерял наследство отца, он остался без наследства, понимаете? Он все там, ему перстень дали, одежду дали, но у него же наследство было, все, это для наследства все. Да, то есть грех есть грех, но слава Богу, что Бог призывает, принимает грешников, да, но Бог хочет, чтобы мы пришли с плодами праведностями, Да. То есть призыв для нас строить свою жизнь основательно, а не тянуть там до последнего, откладывать на последнее. Но вот эта мысль, она из 1 Коринфянам, 3 глава, откройте со мной, пожалуйста. Вот для нас, верующих, да. Мы, конечно, рады вот этим историям. Вот у меня папа, вот он прожил до самого конца. Вот уже когда у него все уже, деменция начиналась, вот тогда он только покаялся. Да? Ну, и мы молимся за наших родителей. И слава Богу, что как бы пока человек жив, пока человек дышит, он может покаяться. Это здорово. Но для нас, верующих, должна быть поддержка строить жизнь, ну, не до последнего тянуть, а строить жизнь основательно, да. 1 Коринфян 3 глава, с 10 по 15 стих. Вот Павел здесь говорит: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». Ну смотри, но каждый смотри, как строит. Вот можно по-разному строить, да? «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вот у всех у нас Иисус Христос, да? Мы верующие, духовно рожденные, слава Богу. Но дальше мы строим на этом фундаменте. Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот этот пример классический. Вот этот человек, он спасен, но как бы из огня. Ничего у него нету, строил он все из соломы, как бы все это вот сгорело, да, не трудился он для Господа, но слава Богу, что Бог его спас, но вот тоже вот такой пример, слава Богу, что Бог спасает, но не нужно до последнего все это откладывать, а строить жизнь в Боге, строить что-то классное из золота, образно говоря, из камня, что-то надежное, духовное. Но опять же, я повторюсь, слава Богу, что пока мы дышим, да, можно покаяться, и Бог прощает. Прости, очень не знаю, что делаю, да. Ну и вот этот человек, этот пример хороший. Слава Богу. 44 по 49 стих. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разорвалась посередине». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек сей был праведник, и весь народ, собравшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на него». Вот вроде бы крест, все последнее издыхание Иисуса, да, тьма, а завеса разорвалась, да. Ну, в этом какой, такая вот аллегория, символизм, что дорога к Богу, туда, в святой святых, к Богу, она открыта. Вот сила креста. Самый момент слабости, когда все, дыхание закончилось у Спасителя нашего. Путь открылся. Вот как вот этот путь открыть? По-другому никак. Никакой силой, мудростью это ты не откроешь, да? Своей слабостью, немощью Иисус открыл это для нас, да? Своим крестом, своей смертью. Такой вот парадокс. Вот так вот. Кому открылась мышца Господня? Кому открылась, да? Вот она, сила Божья. И вот мы здесь видим тоже реакцию сотника. Мы говорили, что некоторых любовь Божия не касается, а вот сотник, он впечатлен. Любовь Божия коснулась его. Вот в противовес этим фарисеям, воинам и преступнику. И вот на любовь Бога вот бывают две реакции, вот этот вот парадокс. Об этом мы читаем, откройте со мной, пожалуйста, Иоанна 11 глава. Вы слышите, Бог вас любит, да? Вот какие? Вот две реакции могут быть. Одна хорошая, одна неправильная. 11 глава, с 35 по 37 стих. Здесь история воскрешения Лазаря. С 35 по 37. Иисус прослезился. Ну, тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. Вау, любовь Божия. Иисус сострадает. Иисус, Он переживает за мою жизнь, да. Ему больно, да. Он любит меня, да. Слава Богу. А некоторые из них сказали, не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы этот не умер? Ну, раз он так любит, раз он так плачет, переживает, да так надо было, чтобы смерти не было, что он не мог сделать? То есть, как бы робот такой, понимаете? Ну, раз ты любишь, ну, вот сделай это, да, и вот робот получается, да? А есть, которые понимают этот крест, жертву Христа, да, и хотя в их жизни тяжело, да, что-то не изменилось там, да, какая-то смерть не отменилась, но они благодарны, они уверены в любви Божией. И вот какая у нас, когда мы слышим о любви, читаем о любви, на проповеди слышим о любви Божией, размышляем, какие у нас мысли. Понятно, что мы не говорим, но вот они глубокие мысли бывают, да. Ну вот там, любовь Божия, да, ну... А что, а где же эта любовь Божия на практике в моей жизни, да? Вот такой вот ропот может быть, да? Или вот эта вот реакция, Иисус меня любит. У меня есть полнота. И так как вот, на, вот крест, и вот такие две реакции были. У нас сотник с хорошей реакцией, вот этот преступник, и есть другие люди, которые совсем другая реакция. Вот и сейчас такой парадокс продолжается. Любовь Божия, да? Крест, сила вот эта духовная. Но люди... Одни интересуются, вот как мы здесь, я надеюсь, все. Другие, да, слышал я про это. Вот так вот бывает. И мы должны тоже сторониться, потому что вот эти вот суетливые мысли, суета эта мирская, и в нас тоже может заладить. Ну где эта любовь Божия в моей жизни? Вот я уже служу там 20 лет Богу, там то-то, то-то делаю, и все, я хороший там семьянин, там, с меня можно брать пример, там, я там молодец, и все такое. Ну, Бог, ну вот где твоя... Любовь Божия, да. Вот, так, вот такие мысли, они могут быть, проникать. Но доказал свою любовь Бог на кресте 2000 лет назад. Да и полно в моей жизни, которую я просто забываю из-за своей лукавости, где Бог дал мне очень много и явил своей любви. Так что вот будем хранить себя от этого ропота. Аминь. Дальше с 44-го, нет, с... Ну да, с... Так, подождите. Да, да, с 50-го, давайте... Да, ну да, до конца. А ну вот еще здесь, видите, я не сказал, сделалась тьма, да, вот в этом отрывке. Померкло солнце, да, Иисус говорил, наступает власть тьмы, да, ну, Иуде он сказал. Здесь Бог как бы оставил своего сына, вот эта вот тьма, да, потому, почему Бог, как бы, вот эта тьма, Бог оставил своего сына? Ну, потому что Иисус взял все наши грехи, а там, где есть грех, там, как бы, нету Бога. То есть для Иисуса, конечно, это было тяжело, вот эта вот тьма, кроме всей этой боли, которую он испытывал, вот это вот ощущение, что он разлучен с отцом, да, это, ну, нам, может быть, до конца это не понять, но это была большая боль, чем, допустим, даже гвозди. Вот эта вот тьма, то, что отец, как бы, молчит, отвернулся, да, Боже, Боже, для чего ты меня оставил, да, то есть вот эта вот боль Иисуса, ну, нам это не понять, это было очень тяжело, но Иисус эту тяжесть он взял ради нас, был как бы разорван своим отцом, чтобы мы никогда больше не были разорваны с отцом, с его великолепной, потрясающей, вечной любовью. Он взял эту тьму и испустил дух. Последнее дыхание вот это у него было. Там стояли женщины, люди, которые ну, верили, доверяли Иисусу. Они, конечно, очень переживали. Последнее дыхание, когда человек, которого ты любишь, у него последнее дыхание, это очень тяжело все это видеть. Но сотник, видя это, он прославил Бога. Он прославил Бога. Это вера. Вот у сотника была эта вера. Вот эта вот вера у него была. И вот это тоже призыв к нам, когда, образно говоря, что-то в нашей жизни вот на последнем дыхании, да, прославить Бога вот через веру. Потому что в этих потерях на самом деле мы приобретаем, Бог обращает это все как благо. Итак, с 50 стиха. «Тогда некто по имени Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из-за Рамафеи, города иудейского, ожидавший также Царство Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницы и положил его в гробницу, высеченную в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступила суббота, и последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гробницу, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и мази, и в субботу оставались в покое по заповеди. И вот здесь вот на разные вещи можно обратить внимание, но вот я хочу на такую вещь обратить. Здесь есть определенная проблема, потому что мертвый Мессия, он не есть Мессия. И они столкнулись вот с этой проблемой, вот эти вот люди. Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Да? Даниила 7:14, когда вы почитаете, и там видно, что Христос, он пребывает вовек, что у него вечная власть, ну, да. И вот это вот Иосиф, ожидавший царства, да, ожидавший Христа, и он столкнулся вот с такой проблемой, а Христос-то мертв. Христос пребывает вовек, и откуда у Иосифа вот эти вот силы заниматься похоронами, вообще, ну, апостолы-то разбежались, у них не было сил на это, они все, они были в полной прострации апостолы. А у этого человека, у Иосифа, у него сил, у него какой-то смысл, со смыслом он как будто это делает, да. Он был тайным учеником, но он был учеником, и он ожидал Царства Божьего, да. И я вот когда по своей жизни, я знаю, я иногда в тупиковую ситуацию попадаю, и все, руки опускаются, да. И мне интересно было, откуда были силы у этого человека. Потому что, мне кажется, я был в похожих ситуациях, когда Христос все не делал так, как я ожидал, что Он будет делать. Ну, понятно, вы скажете, вы, Кость, ты просто неправильно ожидал. Да, но на тот момент я считал, что вот я так понимаю Библию, я так понимаю, как Бог будет работать, но все, вот конец, все, не так получилось совершенно, и в моей жизни такое было, я знаю, в жизни других подобное было, и это очень тяжелый кризис веры, такой тупик, все, руки опускаются, и я знаю, некоторые, они оставляют церковь, оставляют, ну, Христа, все, вот, потому что у них вот это вот такое уныние их накрывает, они запутались, и все. Откуда сила вот этого Иосифа? Я понимаю, женщины здесь, они продолжают вот эти похороны, идут, смотрят, все. Потому что женщины, они меньше логически думают, а больше чувствуют. Вот они любили Иисуса, вот эти женщины, и все. Они особенно не загружаются этими мыслями, мертвыми, мессией, не все. Мы просто его любили, все. И мы сделаем вот все, что мы, как его любим. Они как бы вот не задаются этими вопросами. Но мужчины, вот Иосиф, тем более он был членом Синедриона, он все знал, эти пророчества о Христе, да. Откуда у него сил заниматься вот этим вот, просить тело, да, свою гробницу отдавать. Откуда у него это была вот, сила, да? Потому что мужчина, тем более лидер нации, ему нужно логически понимать, он не может действовать, понимаете? Ему нужно какое-то объяснение. И вот я думаю, ответ – это его вера. Но эта вера, она от хорошего знания Писания. У этого была Иосифа из Арамеи. Именно хорошее знание Писания. Потому что другие фарисеи и законники, они тоже вроде бы знали Писание. И они там прочитали, и они вот все, были убеждены. И много в Библии, в Ветхом Завете, таких стихов, когда действительно Христос пребывает вовек. Да? Но если очень хорошо-хорошо разбираться в Ветхом Завете, то, и я думаю, Иосиф это сделал, и вот в этом была его сила, можно увидеть, да, Христос пребывает вовек, но это не значит, что не будет смерти и погребения этого Христа, а потом Он воскреснет. Вот эту вот деталь он увидел, другие это не увидели. Поэтому они считали, ну все, мертвый Христос – это не Христос. И апостолы так считали. Понимаете? Они разбежались. Где-то там написано в Исаии, там, когда они, Петр и Иоанн, прибежали к гробнице, там сказано, они еще не знали из Писания, что надо бы ему воскреснуть. Ну, представляете, Петр и Иоанн они пропустили. А вот Иосиф из Арамеи, он не пропустил в эту деталь. Он понимал, что Христос должен быть умереть, должен быть, ему должно быть назначено погребение у мертвого, да? И он потом воскреснет. Он вот эту 53 главу, он увидел это. Другие не увидели. И это помогло ему сохранить веру в этот тупиковый момент, где апостолы были в прострации, да, и другие, да. И поверить, действовать, зная, что Иисус воскреснет, и поэтому он отдал свою гробницу, пошел, не побоялся к этому Пилату ходатайствовать, не побоялся там оскверниться перед субботой и все там вот эти вот иудейские вещи. У него был вот этот стимул внутренний действовать, да, и он в какой-то степени, то, что он себя сделал, он как герой Библии, то, что он сделал для Иисуса, вот эту вот последнюю вещь для него он сделал, да, похоронил, да. Это сила его вот в такой тупиковый, трагический момент, когда вы, не знаю, бывало ли у вас такое в жизни, когда вы что-то ожидаете, вы почти уверены, что вот так вот будет, а потом раз и не так. Ну, это очень тяжело. Ну как, ну все, вот в Библии написано, вот все, все признаки говорили, вот там пророчество даже было, вот тут мне сказали, вот тут меня поддержали, вот все так будет, а потом раз, это не так. Ну это очень тяжело, да? И ученики, вы поймите, они примерно так же и оказались. Но Иосиф, он смог пройти через этот момент и действует в воле Божией, занимается погребением Спасителя, потому что у него была вера, основанная на глубоком, хорошем, серьезном, тщательном изучении Слова Божьего, чего даже некоторые фарисеи и апостолы не смогли вычитать, хотя там все написано, понимаете? И вот сила Иосифа, то, что он знал Писание просто очень хорошо, он серьезно к нему относился. Он не просто там послушал, ему сказали, там, Христос пребывает вовек. Ну все, Христос пребывает вовек. Он сам изучал, и он увидел некоторые детали для себя, и это повлияло на его веру, понимаете? То есть о чем, что я хочу сказать? Я хочу просто напомнить нам такую простую мысль. Библию надо серьезно изучать, тщательнее изучать самому, обращать внимание на эти детали. И это поможет нам в такие критические моменты. Иногда мы основываемся, вот там это сказали, пастор сказал, мои часовни так учат, то-то-то, и мы зачастую, ну, не идем глубже, как бы, понимаете? А эта глубина, она поможет нам в критические моменты. Если такой темный день настанет, злой день настанет, да, а такое может произойти. Чтобы во все оружие, как бы, да, со Словом Божьим, вот, ну, Слово Божие, да, и вот знать надо хорошо, вот Иосиф, он молодец, и я вспоминаю свои, то, что у меня было 13 лет, я, ну что я хочу сказать, в Библии есть все, чтобы вот нам жить в благочестии, все нам есть для жизни, аминь, все ответы там, аминь, или как, да, Библия, да, но плюс вот психология, вот здесь Библия, психология, тогда нормально ты будешь, да, или нет, или нам достаточно Библии? Да, все там нужно для жизни, для благочестия, чтобы иметь мир, радость, покой и все эти духовные дары, хороший брак, хороший работник, хороший родитель, самое главное, надежда, вот эта жизнь вечная, да. Оно все тут есть, чтобы человек был, на всякое доброе дело был готов, но нужно изучать. В трудные моменты, чем больше вы знаете Библию, тем больше это, есть шанс, что это вам поможет, вынесет вас, да. А есть вещи в Библии, крест, страдания, погребение, распятие Христа – это трудные вещи. Они вот так, ты их прочитаешь, ну, крест, вот, я когда читаю про крест, моя первая мысль, да, это, ну, наверное, со мной не случится, это не про меня, да. Но это надо принимать, потому что когда я это принимаю, тогда я по-другому реагирую на какие-то вещи, тогда я от креста не убегаю, я его беру. А значит, я получаю силу, благословение, спасение – себе, своей семье, вам, другим людям, я становлюсь светом, я, ну, я живу, как бы, да, этот крест, он животворит меня, да, моя жертва, она воскрешает меня в большей силе, как бы, да, вот когда мы идем таким путем, это хороший путь, и церковь должна помогать нам, и мы друг другу идти этим узким путем, потому что это путь славы, путь силы, и это есть жизнь. Вот то, что Иисус здесь, ну какая жизнь, умер, все, ну как, вот а это и есть жизнь, вот это и есть, ну как жизнь, он мертв, вот это и есть жизнь, вот это вот парадокс такой, но мы, если веруем и размышляем, мы сможем так к себе это применять, но вот эта вера, она от слова, а вот Иосиф, вот это очень хороший пример, он хорошо знал слово, что даже апостолы упустили, Иисус им 3 раза говорил, что им надо умереть и на 3-й день воскреснуть, ну вот они пропустили это. А вот Иосиф, он знал это из Писания, ожидал царства. И он понял, все идет по плану. Все идет по плану. Вот как очень важно в такие моменты понять, Бог контролирует, все идет по плану. Все у Бога, никакая звездочка не выбывает, он всех их знает. Да? Все. Поэтому я побегу, я пойду, потому что все идет по плану. Я расправлю крылья, все, я надеюсь на Господа, я не все понимаю, но все хорошо. Бог не забыл ни меня, Бог видит путь праведника, все. А вот нечестивый, он как этот, как пыль возметается, и все. Перед лицом вот этих вот физических потерь, слабости, страха, как бы духовно, пусть Бог поможет нам смотреть, как полагалось тело его, вот они смотрели, женщины, как полагалось тело. Кто вот был на похоронах, вот все этот процесс, там морг, потом опускают гроб, это все очень тяжелые мысли. И вот женщины эти, они видели это, как полагалось тело его. Самая такая нулевая отметка, вот, так можно сказать по-человечески. Но я тут написал, как полагалось тело. Но это сила, а не слабость. Аминь. Это слава, а не тьма. Это любовь, а не игнорирование. Это замысел, а не бессмыслица. Это жизнь вечная, а не конец. Это продолжение, а не тупик. Это победа, а не поражение. Это любовь. Вот как бы нам учиться так смотреть, ассоциировать себя и смотреть на наши обстоятельства. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, да, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вот Бог нас так любит. Он доказал свою любовь. И когда Он нас проводит через эти... Ну, как мы думаем, раз Бог меня любит, тогда мне крест не нужно самому проходить. Я же спасен, как бы спасение не отдел, да? Но Бог нас любит, и так как Он нас любит, Он хочет нас укрепить и дать нам силу. А сила, благословение, слава через что? Через крест. Поэтому любовь Бога, когда Он дает и призывает нас нести крест, это любовь Бога. Но мы это увидим, когда вот размышляем, применяем, хорошо знаем это Писание, вот эти вот трудные места в Библии про жертву, когда мы читаем, то мы укрепимся верою и поймем, ну, будем благодушествовать. Будем благодушествовать, благодати достаточно, все нормально, хоть даже там жало какое-то, все нормально. Когда я немощен, тогда я силен. Когда я немощен, тогда я силен. Я силен, но я не чувствую. Но я силен, но жало, ну не важно. Ну в гроб положили, ну положили, все. Это сила, да. Пусть Бог нам поможет так верую смотреть.